Привет, меломаны! С вами подкаст Ози Моррисон, и мы Булат, Илья.
Ози Моррисон – это подкаст о музыке, которая меняет мир, а главное – меняет нас. Здесь мы говорим обо всем, что нам так интересно. Отличные музыканты, крутые альбомы и песни, факты, которые сложно найти в Рунете и Википедии. А еще мы очень ценим поддержку и обратную связь. И будем благодарны, если вы запостите в сторис своего Инстаграм то, как вы слушаете Ози Моррисон. Ведь у нас такая крутая обложка.
Ну что, полуборд? Сегодня мы обсуждаем Arctic Monkeys и их альбом 2013 года AM.
И я очень ждала этого выпуска.
Да? Почему?
Потому что это моя любимая группа. И, если честно, я ее берегла на завершение сезона, потому что возлагаю на нее большие надежды.
Класс, класс. Ну ладно, давай перейдем к делу. Кто в группе?
Я предлагаю начать с самого начала. Давай расскажем о том, откуда ребята, потому что это очень важно, когда мы слушаем их песни, слушаем их акцент. Поэтому нужно сказать о том, что ребята выросли в пригороде Шеффилда. Это город Великобритании. Пригород называется Хайгрин. В составе группы у нас вокалист Алекс Тёрнер, гитарист Джейми Кук, барабанщик Мэтт Хелдерс и бас-гитарист Ник О'Мэлли. Группа образована в 2002 году. Слушаю я их с 2005 года. Вообще группа выпустила 6 студийных альбомов. Все ли ты их слушал?
Нет, слушал не все. AM, да, первый, который с длинным названием Whatever People Say I Am Not. Хамбак тоже слушал. А вот последний,
что... последний
мы слушали с тобой тоже, да. Там называется...
Tranquility.
Base Hotel Casino.
Да.
And Casino. Очень классная пластинка. Действительно, мне очень-очень она понравилась. То, что они сделали очередной переход немножко в другую сферу, звучит очень здорово. Но сегодня у нас в гостях пятая пластинка Arctic Monkeys. Собственно, AM.
2013 год.
Да. Черт возьми. Еще 3 года, уже будет 10 лет.
Вообще, я хотела сказать, что если говорить о стиле Arctic Monkeys, то его довольно сложно определить. То есть, это очевидно, что группа, которую можно назвать инди-группой. Но если послушать все их альбомы, видна очень четкая эволюция стилей музыкальных. Они в каждом альбоме играют абсолютно по-разному, всегда интересно. И мне кажется, в этом есть магия и тот успех, потому что от Arctic Monkeys никогда не знаешь, чего ждать. Поэтому AM, наверное, будет очень интересным к обсуждению, потому что он отличается от других альбомов.
Да, все правильно. Мы и выбрали его, наверное, как раз-таки из-за этого так органично, наверное, даже неосознанно, что он сам по себе представляет такое изменение, наверное, в векторе, в котором пошли Arctic Monkeys.
Но и мне кажется, что он довольно коммерческим звучит.
100%. Что насчет названия?
А ты мне расскажи.
Arctic Monkeys. Арктические мартышки. Все очень просто. Очень долгое время никто не рассказывал, откуда это название взяло. Единственное, все, что знали, это что оно как-то связано с этим поэтом Джоном Купером. Это такой панк-поэт британский, до сих пор живой. Выглядит довольно эксцентрично, но очень здорово. И что это было связано с тем? С ним Алекс говорил, что он был первым вообще из всех, кому они сказали это название, и ему оно понравилось. Ну, видимо, из-за того, что он такой эксцентричный. Потом уже кто-то из них рассказал подлинную историю, как это все возникло. Все до банальности просто. Они с севера Англии, их называют Northern Monkeys, людей, которые живут там. Даже в фильме «Картинки два ствола» есть одна из фраз «Fucking Northern Monkeys», как-то так. Все переиграли, точнее, не все, чуть-чуть все переиграли, и вместо Northern получилось Arctic, потому что арктическая точка, с какой стороны посмотреть, самое северное. Все так переиграли, и вот отсюда и получилось арктические мартышки. Arctic Monkeys.
Круто, я не знала этой истории, но могу насчет себя сказать, что я эту группу чаще всего называю мартышками, если я хочу сказать о них. Если мы там в переписке с тобой разговариваем о них, то чаще всего я их назову мартышками. Это такое, мне кажется, привычное уже название для этой группы среди фанатов.
Но обезьянки звучат тоже не очень. Мартышки прикольнее.
Давай тогда перейдем к альбому, потому что в течение нашего разговора мы еще будем возвращаться к их происхождению, откуда ребята, как у них появилась группа. Сегодня мы обсуждаем альбом AM, он 2013 года, и давай сразу о названии альбома.
AM.
Что же это значит?
Arctic Monkeys?
Я думаю, что да.
Или но... утро. Нет, наверное, скорее.
Наверное, все-таки Arctic Monkeys, и насколько я знаю, и Алекс Тёрнер об этом рассказывал в своих интервью, что название, в общем-то, сплагиачное, если так можно сказать, потому что у группы Velvet Underground, я не знаю, какого года альбом, но есть тоже альбом под названием VU. И, в общем-то, Arctic Monkeys просто назвали свой альбом по аналогии.
Все довольно просто. Пойдем к первой песне. Do I Wanna Know? Ох. Ох, что за отличная песня для начала альбома. Скорее всего, так и было задумано, на самом деле, да, что песня у меня ассоциируется с клипом. Мне кажется, это супер популярный распиаренный клип, в котором, на первый взгляд, ничего не происходит, кроме звуковой волны, которая на протяжении всей песни реагирует на музыку. Хотя, на самом деле, в виде этой волны видео присутствует каждый из группы. Ну, а потом уже с середины начинается психологический такой сюрреализм со множеством силуэтов, женщин, взрывов, сознаний, горок, цветов. Песня о сомнениях и душевных переживаниях. Это важно, потому что этому будет посвящен весь альбом. И вот эти переживания, которые Алекс вроде как переживает из-за неразделенных чувств. Там есть строчки: I've dreamt about you nearly every night this week. Ты снилась мне почти каждую ночь на этой неделе. И такой еще интересный момент. Там вот есть две строчки: This tune I found that makes me think of you somehow, and I'm playing it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my city. This tune — это риф из мелодии, да, из этой песни, который крутится у него в голове. Ты снилась мне почти каждую ночь, и дальше идет, потому что я нашел эту мелодию, да, которая заставляет меня думать о тебе, и она у меня на репите. До того момента, пока я не разливаю выпивку до кушетки, на которой же, собственно, и засыпаю. Интересно то, что сам риф песни Do You Wanna Know тоже как раз такое есть, запоминающееся, и можно с легкостью представить, что об этой-то мелодии речь и идет.
Ну, я должна сказать, что это моя любимая песня на альбоме. Удивительно, что она первая и сразу стала любимой. Можно сказать о том, что на альбоме есть три титульные или такие прям раскрученные песни, и в том числе Do I Wanna Know — это одна из них. И, в общем-то, все песни хитовые. Следующий будет Are You Mine — это тоже хит, на который делали ставку, это очевидно. Если говорить об этой песне, то я бы хотела еще раз возвратиться к клипу. Он срежиссирован Дэвидом Уилсоном, и он был вдохновлен известным мультипликатором Винсом Коллинсом. И сам режиссер говорил, что видео очень простое, и как будто бы оно происходит внутри чьей-то головы. Да, и можно представить, что это, скорее всего, голова Алекса Тернера, и, ну, соответственно, и текст песни такой же. То есть это его описание, его чувства того, что происходит в его голове. Подчеркивалось также режиссером, что это довольно такой сексуальный клип, и он все-таки делает упор на...
Упор на что?
Делается упор на тело и на женщин.
О, да. Вообще, вчитываясь в текст, первое, что я подумал, что вот именно с текстами у Arctic Monkeys намного лучше, чем у Kasabian, например.
Да, как... много чем у кого, на самом деле.
Как минимум, есть связь между названием и историями, которые рассказываются в текстах, и вообще они имеют хотя бы какой-то смысл.
Мне кажется, что это на самом деле есть один из секретов успеха Arctic Monkeys, потому что музыка-то у них довольно простая, и ничего там замысловатого, сложного или замудренного нету. Но тексты, которые пишет Алекс Тернер, а он сонграйтер у них, это что-то странное. Я обратила внимание, что тебе было довольно сложно читать текст, потому что лирика сложная сама по себе, и много странных словечек, да, многие из которых мы даже не знаем и не понимаем, и даже если читаешь переводы песен на каких-то сайтах, часто слова бывают пропущены или неверно интерпретированы, просто потому что это, ну, не кокни, но какой-то шеффилдский диалект, который мы просто не знаем даже этих слов. И если говорить об акценте Алекса, то в первых альбомах он был намного...
Больше,
да, с течением времени, и на последнем альбоме особенно его уже почти не слышно.
Еще мне кажется, что, наверное, может быть, это было специально, может, неосознанно, но альбом еще направлен на американскую аудиторию, может быть, специально было сделано так, чтобы они хотя бы их больше начали понимать.
Но, возможно, и имидж изменен, тоже связан с американской аудиторией. Очевидно, поменялись из такого инди-стиля с более-менее длинными волосиками
на винтажный рок.
Да.
Ну, у меня есть, да, пару мыслей об этом. На самом деле, они же до записи этого альбома еще выступали на разогреве в качестве поддержки группы Black Keys. И Black Keys, мне кажется, они сильное влияние поимели на них, и что и вылилось как раз-таки в создании такого альбома.
Но если говорить о том, кто еще оказал на Тернера сильное влияние, это одна из моих любимых групп The Strokes, это такие американские инди-рокеры, и, насколько я знаю, Тернер дружит с Касабланкасом, фанаты даже шутят о том, что Тернер завидует The Strokes и их славе. И тому, что они первые были такими очень успешными. И Алекс Тернер, насколько я знаю, еще вдохновляется и The Libertines, о которых мы, кстати, делали уже выпуск, и он у нас самый первый.
Поэтому можете спуститься вниз и послушать. В припеве Алекс рассказывает, насколько он отчаянно хочет быть с ней, то тянется к ней на коленях, Crawling Back to You, несколько раз там повторяется. А в секции песни перед припевом и звучит название как раз-таки самой песни Do I Wanna Know If This Feeling Flows Both Ways. Хочу ли я знать, являются ли эти чувства взаимными? Sad to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Очень жаль, что ты покидаешь меня. я вроде как надеялся, что ты останешься. Драматично звучит. Можно еще попредставлять в реальности ли все это происходит, или же воображение Алекса, или во сне. Алекс Тернер поет эту песню в живых выступлениях с отличной такой сексуальной подачей. Ну, такой прирожденный музыкант, я бы сказал.
Но он на сцене прирожденный музыкант. Это и в клипах видно, и в живых выступлениях, как он себя ведет на сцене. Согласна, подача у него крутая.
Между прочим, на бэке здесь гитарист и барабанщик. Хотя изначально планировали попросить двух девушек-исполнительниц, но они никак не смогли состыковаться по времени. В итоге партию исполнили ребята из группы, ну и получилось очень хорошо.
Да, я слышала, что на бэке должно было быть калифорнийское трио даже, а не пара, трио под названием Хейм. Я их не знаю, к сожалению. Но да, не состыковались, и мне кажется, ничего удручающего, что не состыковались. И так все отлично звучит.
Пойдем к следующей песне. Are You Mine? Are You Mine — это песня, у которой тоже такой очень запоминающийся клип. Вначале там Алекс и барабанщик Мэтт, они просто снимают себя на камеру, как они едут в тачке и подпевают самим же себе по радио. Причем в начале этого клипа, на самом деле, там Стив Джонс, он ведет радиопередачу. Я не изучал подробно, наверное, он и правда ведет передачи на радио
в Америке. Да, я тебе хотел сразу тогда дополнить, что Стив Джонс, это в его шоу эта песня первый раз и прозвучала. То есть премьера сингла была в его шоу, и, видимо, поэтому он и появляется в клипе.
Ну, вообще, Стив Джонс — это гитарист группы Sex Pistols. Да. Далее там в машине появляется их басист Ник, сидит на заднем сиденье. И заканчивается все тем, что ребята просто играют где-то в пустыре под сигнальные фаеры, концовку песни. Но самое смешное, что в видео физически присутствует еще и их гитарист. Он, точнее, физически не присутствует, но Джейми Кук, но он вместе с ними есть. Пока играет группа, там стоит аналоговый телек, и Джейми есть просто в телеке, как изображение.
Я хотела сказать о том, что я не очень люблю клипы Arctic Monkeys. Они мне не кажутся выдающимися, и в какой-то момент мне казалось, что они просто штампуют их и не уделяют большого внимания интересности видео, а просто потому, что надо выпустить. Но это мой любимый клип у группы, и он мне реально нравится. Мне кажется, он безумно стильный. Один только Алекс Тернер, который расчесывает свои волосы расческой. Ты помнишь этот момент?
Он и достает... держит свой подбородок, несколько раз чашет его, гладит, поддерживает.
Ну, то есть, мне кажется, это очень крутая, может быть, даже актерская игра, но мне прям нравится. А еще я слышала о том, что когда Алекс писал эту песню, он вдохновлялся творчеством таких хип-хоп-исполнителей, как Дрейк и Лил Уэйн. И вообще Алекс подчеркивал, что этот альбом вдохновлен хип-хопом.
Вот по поводу вдохновления хип-хопом. Я вот это много раз тоже слышал, что он вдохновлен хип-хопом, сравнивает то, как строятся их тексты с текстами Лил Уэйна и Дрейка. Вот честно, я вот здесь особо-то не слышу никакого хип-хопа. Слушая альбом AM, я слышу альбом Brothers от Black Keys. Вот они не то чтобы копируют друг друга. Ну, Brothers, они вышли раньше, но это не так, что Arctic Monkeys их полностью скопировали. Они... Я почему и сказал про то, что они явно ими вдохновлялись. Потому что звучит такой в одной волне определенно. Вот что я слышу, когда слушаю AM, а не 50 Cent или Dr. Dre. Но про Dr. Dre и 50 Cent я еще скажу. Что-то близкое есть.
Я хотела еще сказать про отношения ребят и хип-хопа. До того, как они стали играть инди-рок, все участники группы были фанатами хип-хопа. И потом они уже начали вдохновляться роком, когда они побывали на живых выступлениях тех же The Strokes и The Libertines. Алекс Тернер подался в рок и начал писать нормальную музыку, а не хип-хоп.
Сама песня стала суперуспешным синглом. Этот сингл вышел раньше самого альбома, что в итоге-то и сыграло значимую роль в подогреве интереса к предстоящей пластинке. Текст изобилует метафорами, и посыл песни я бы рассмотрел как продолжение, может, и начало Do I Wanna Know. Тут речь идет про бесконечное такое всеобъемлющее желание Алекса, чтобы та, о которой он поет, была его. Он описывает ее как ковбойшу, одиночку, которая сама по себе Lone Ranger riding through an open space, то есть одинокий рейнджер в открытом космосе. In my mind, when she's not right there beside me. Но в моих мыслях она не рядом со мной.
Нужно сказать, что и в клипе появляется девушка-ковбойка, если я правильно
помню. Точно, совершенно верно. А начинается все со слов Am I a puppet on a string? Я что, кукла на веревке? Tracy Island, time traveling. То есть Tracy Island — это такая аналогия с британским сериалом Thunderbird. Я специально загуглил и посмотрел на YouTube. Этот сериал был таким полумультиком, где главным персонажем были паппеты на веревке. Diamond Cutter Shaped Heartaches. Его сердце разрывалось на кусочки. Come to find you four in some velvet morning. Velvet Morning. Velvet Morning — это тоже из другой песни, с отсылкой на то, что это все нереально, как вельветовое утро. Years too late, she's a silver lining. Она настолько неуловима, что он опаздывает на года вообще от нее. На самом деле звучит она на первый взгляд не похоже, но раза с пятого начинаешь понимать, что по сути это быстрое продолжение Do I Wanna Know. Тут тоже есть основной гитарный риф, вокруг которой и построена вся песня, да и посыл в текстах похожий. зато не наркотик.
Мне кажется, что оно звучит по-американски довольно-таки. Что мне нравится, что Мэтт Хелдерс, это их барабанщик, он все чаще и чаще звучит в песнях. Это приятно слышать не только голос Алекса, и мы можем слышать фальцет Мэтта,
да,
подпевающий Алексу в припеве.
Так и есть. И еще тут один момент про песню «Are You Mine». Я слушал в одном интервью размышления Алекса после выхода «AM» по части того, стоит ли считать этот альбом результатом того, что они достигли в своих предыдущих пластинках какой-то такой определенной границы, и поэтому нужно было идти дальше с каким-то новым материалом, или это результат того, что вы стали более уверенными в себе, и поэтому, видимо, перешли к новому звучанию, к которому стремились ранее. И Алекс ответил словами такой мысли, которая нашла отклик на самом деле у меня в мыслях, что они одинаково достигли, ну, не дна, а края, и став одновременно уверенным в себе, и поэкспериментировали с песней «Are You Mine». У них это получилось очень круто, они увидели для себя, что им открывается целый новый мир, местами блюзовый, местами грязный, а потом, собственно, такая же мысль была у меня как раз. Они начали развивать все больше и больше и больше того, что у них получилось в песне «Are You Mine», и уже из этого получились «Do I Wanna Know», дальше «One for the Road», потом «I Want It All», «I Wanna Be Yours», так вот и вышел весь альбом «AM».
Но мне кажется, если говорить об экспериментах, то именно об эксперименте можно говорить именно про последний альбом. Потому что все остальное, да, звучит более-менее похоже. А последнее — это прям что-то из выбивается полностью из дискографии Arctic Monkeys. И я знаю, что многие фанаты очень негативно его восприняли. Потому что часто, когда ты выбираешь группу или исполнителя, ты ждешь от него все время одного и того же, потому что тебе нравится, да, это в нем. А тут Алекс и компания выдали совершенно другое. И мне кажется, довольно взрослое.
Следующая песня «One for the Road». Еще одну на дорожку. Так бы я ее перевел. Будем слушать.
А я бы сказала, я бы ее перевела на пасашок.
Ну да. Но мне кажется, еще на одну дорожку звучит как-то более элегантно.
Ну просто если говорить именно о фразе в русском языке на дорожку, мы сидим.
Да, понимаю, это аналог.
Да.
В начале вступает Джош Холм, между прочим, из Queen of the Stone Age. Здесь его вставка выглядит как такая роль Сильвестра Сталлоне, наверное, в первых нескольких минутах фильма «Такси». Он там сыграл буквально несколько минут, и больше его и не было. Вот здесь Джош Холм, наверное, такую же роль сыграл. Он просто фальцетом своим подпевает «One for the Road» в самом начале.
Я, кстати, думала, что это Мэтт всегда поет.
А вот и нет. А в клипе все поют из группы, кроме Джейми, который катается на тракторе. Но... I bet you look good on tractor.
Но на самом деле, когда я увидела клип, я подумала, вот что за фигню они сняли. Мне, да, он не нравится совершенно. И я его смотрела, наверное, раза два. Ну, то есть это клип, который я даже не хочу пересматривать.
На самом деле, вот мы с тобой сейчас здесь обсуждаем, что не поняли. Возможно, есть какой-то подтекст, связанный, может быть, с какой-то с культурой, там, британской или американской, как-нибудь с рекламами, с фильмами. Что-то, возможно, в этом есть. Просто мы этого не понимаем. Что хочу сказать, что это отдельная тема, читать комментарии под клипами Arctic Monkeys и просто под их живыми выступлениями. Это очень-очень весело, почти половина — это восторгание Алексом, его сексуальностью. Ты пишут: о боже, как можно показывать такое порно на YouTube, Алекс, я хочу от тебя детей. Еще много-много всяких веселых, позитивных комментов насчет Алекса, собственно, который до смешного, просто он реально до ужасного привлекателен. Про Мэтта, который всегда очень суровый, при этом поет фальцетом. Про Ника, который выглядит как такой неприкаянный, брошенный ребенок всегда с таким грустным лицом. Но это всегда очень весело. Про них всегда кто-нибудь что-нибудь напишет. Вот, пожалуйста, «One for the Road», Ник катается на тракторе. Зачем? Непонятно. Но какой-то, видимо, в этом подтекст есть. Во многих интервью Алекс Тернер говорит, что AM — это альбом, который был вдохновлен R&B и хип-хопом. А то как раз-таки, о чем мы с тобой говорили, да? Я очень долго вот себе задавал этот вопрос. Ну, что в нем такого прям вот хип-хоповского, R&B-шного? Окей, мне кажется, что вот, возможно, в этой песне уже можно узнать какой-нибудь такой хип-хоповский R&B-шный бит. Представим, что тут не такой текст, как сейчас здесь, а под этот барабанный бит и бас рэпует 50 Cent. Ну, в принципе, друг с другом женится. Короче, Arctic Monkeys — это ни разу не хип-хоперы, а все-таки рокеры, поэтому даже если они вдохновлялись рэпом, то у них все равно получилось в рокерском виде. Собственно, и хорошо. О чем текст? Третья песня о желании быть с девушкой. При этом Алекс с самого начала понимает, что это не продлится долго. Он хочет верить в то, что можно это все продлить. Там есть строчка. The cracks in the blackout blinds cast patterns on the ceiling. But you're feeling fine. I thought it was dark outside. То есть через жалюзи ничего не видно, и мне казалось, что еще темно. When you tell everybody to go, will you pour me one for the road? А потом, когда ты выпроводишь всех, может быть, ты нальешь мне еще на дорожку или на пасашок, может быть, еще. Я не совсем понимаю связи между клипом и самой песней. Может, ее, собственно-то, и нет. Мне очень нравится песня за ее бас, на самом деле. Да и вообще, альбом, в котором много баса и барабанов, это AM. И поэтому, наверное, находит отклик в моем сердце.
Но я вообще хотела сказать, что гитарное соло, которое есть в этой песне, оно изначально предназначалось для другой песни, которую мы послушаем чуть позже. Это песня Fireside. Но ребята просто потом поняли, что как раз-таки соло и сама песня не женятся. И поэтому...
Так все и вышло.
Да.
Окей. Следующая песня — Arabella. Это довольно сюрреалистичная песня.
Давай начнем с того, как появилось название Arabella.
Барбарелла?
Да, ну, мне кажется, у всех сразу возникает четкая ассоциация, что это Барбарелла, но это название родилось из сочетания слова Барбарелла. Это фильм, правильно же я помню, 70-х, да, наверное, годов?
Там снималась Джейн Фонда.
Джейн Фонда
снималась, даже не 70-х, да. А 68-го года.
68-й, франко-итальянский фильм, и... Наверное, серебристый костюм, обтягивающий. Ну, вы, наверное, можете вспомнить вот этот серебристый костюм, который многие женщины любят надевать на Хэллоуин, насколько я знаю. Я встречала такие фотографии. И это сочетание слова «Барбарелла», название фильма, и имени девушки Алекса Тёрнера, актрисы Ариэль Ванденберг. И так родилось название Arabella.
Я посмотрел трейлер к этому фильму, и этот трейлер, он достоин отдельного обсуждения. Я бы целый выпуск подкаста ему посвятил. Это 4-я песня на альбоме и 4-я ода желанию. Желанию к девушке Арабелле. А в клипе даже есть чуть-чуть обнаженки. Алекс описывает Арабеллу как такую неземную, немного космическую девушку, сравнивает ее с, как раз-таки с Барбареллой. И давай уж вернемся. Арабелле. Алекс говорит, ему всегда лучше, когда она есть рядом с ним на соседнем сиденье его авто. That little lady sitting on the passenger side, it's much less picturesque without her catching the light.
Я читала о том, что голос Алекса здесь звучит довольно непривычно, нетипично для его манеры. И...
Я знаю, почему-то.
Да, об удвоении.
Да, когда накладывают, когда делают такой дабл-трек.
Да.
Так же делал Оззи Осборн.
Да, и один из продюсеров говорил, что это... Ozzy Way.
Так и есть.
Раз уж мы заговорили, что эта песня довольно фантастичная, сюрреалистичная, то нужно сказать, что Arctic Monkeys и песни вдохновлялись творчеством Габриэля Гарсия Маркеса и его магическим реализмом. Ну и в тексте, в общем-то, это слышно про галактические, про галактики, про цвета и там и так далее. Когда Алекс говорил об этом альбоме, он упоминал, что они вдохновлялись одной из литографий художника Эшера, на которой изображена огромная лестница, которая не заканчивается.
Да, ну и, кстати, в тему про ковбойш, она же про Ариэль Ванденберг, его тогдашнюю девушку, она же, кстати, и снималась в клипе «Are You Mine?» ковбойшу. Следующая песня «I Want It All». Я смотрю на эту песню, точнее, ну как смотрю, слушаю эту песню как реальный такой переход от первой части альбома к следующей. В ней довольно простые слова, и она имеет связь с предыдущими песнями «Are You Mine?» и «Arabella». «Space Age Country Girl» там вот есть, как больше, да, из такого космического века. А вообще, по посылу она о том, что Алекс хочет получить по максимуму от каждой встречи с любой девушкой, я думаю.
В общем, становится очевидным, что они заигрывают с американской культурой, с ковбойшами, с тракторами, да. На поле с зализанной прической в стиле Элвиса.
Да.
Я хотела сказать немножко о том, как пишут ребята песни, потому что мы в каждом нашем выпуске мы с тобой обсуждаем, как рождаются у коллективов песни. Алекс Тёрнер пишет вначале всегда музыку, и уже к музыке подбирается, пишется лирика. Этот альбом тоже автор текстов везде Алекс Тёрнер, кроме последней песни. В общем-то, мы о ней поговорим.
Следующий трек Number One Party Anthem.
Мне эта песня, честно, не очень нравится. Это классическая такая песня с брит-поп звучанием, на мой взгляд.
А мне эта песня, наоборот, очень нравится.
Кажется, тут очевидно, что все-таки Алекс Тёрнер вдохновляется не только Libertines и The Strokes, но и Blur, о которых мы тоже уже говорили. Ну, вот так, я к ней очень равнодушна.
Мне нравится за ее медленность и спокойность. Она играется на пианино, от этого, видимо, становится еще спокойней. Песня рассказывает, скорее всего, парня, ну, такого, изображающего себя плохого парня в косухе, в темных очках, даже в помещении, он на вечеринке, потом он встречается глазами с девушкой. Там есть такая интересная строчка «Leather jacket collar popped like antenna». Кожаная куртка с поднятым воротником, как антенна. Они действительно поют антенна, но тут еще есть такой отсыл к футболисту Эрику Кантона, который играл давным-давно в Манчестер Юнайтед и который постоянно выступал с поднятым воротником. Антенна, Кантона... Звучит чуть-чуть похоже. Вот такая вот связь. Это такой факт, который никак не влияет ни на чью жизнь, но, может быть, просто лишний раз доказывает, что песни AM изобилуют метафорами и отсылками к разным событиям. Он ее описывает как совсем не похоже на других. Она mind-blower. Он хочет с ней заговорить, но все это скатывается в глупые какие-то пьяные разговоры. Drunken monologues, confused because it's not like I'm falling in love, I just want you. Ну а словами come on, come on, come on символизирует, что он не хочет упускать момент. Следующая песня Mad Sounds. Это еще одна песня, которую я ставлю пятерку. Она выделяется из всех других на альбоме. Она очень-очень сильно вдохновлена Velvet Underground, на самом деле, и творчеством Лу Рида. Под нее можно спокойно засыпать. Да и вообще она создает такую хорошую атмосферу, спокойствие. У песни есть клип на акустическую версию. Даже в этом клипе Алекс и Мэтт, они оба выглядят очень-очень спокойно. Просто играют песню. Я бы сказал, что на пластинке именно Mad Sounds является полноценной передышкой между первой и второй частями альбома. Number One Party Anthem нас как раз еще больше к ней просто подготовил. Это первая песня на альбоме не о желании к девушке. Вполне вероятно, что когда Алекс писал ее, ему хотелось, чтобы слушатель, может, и не слушатель, а ему самому хотелось остановиться на минуту, отстраниться от суеты этого мира, услышать музыку, которая и так есть Mad Sounds, выдохнуть, снова вдохнуть, почувствовать себя хорошо и вернуться к жизни.
Ну, может, это еще отсылка к тому, что он считает Mad Sounds, те песни, которые звучали до, он их считает тоже Mad Sounds.
А, может быть и так. Mad Sounds in your ears, безумные звуки в твоих ушах, make you get up and dance, заставляют тебя подняться и танцевать, make you get up, заставляют подняться, all night long they repair, всю ночь они появляются снова и снова. Это такая ода силе музыки. Она и по звучанию отличается от остальных. С первых нот звучит не по-британски, но ровно до того момента, пока не вступает Алекс, и его акцент в хорошем смысле слова. Я бы реально под нее засыпал, а может и наоборот просыпался бы утром. От нее становится очень хорошо. Идем к следующей песне. Fireside. Признаюсь, это моя самая любимая песня на альбоме. У меня она вызывает такие чувства, что когда включаешь ее, слушаешь до конца, и когда она заканчивается, все, что у тебя остается в голове, это черт возьми. Да, они хороши, чертовски хороши. А еще она всегда мне напоминала, да и напоминает до сих пор, песню группы La Caution, не знаю, как это правильно читается, La Caution, может быть, Te Alamente. Это французские хип-хоперы. Большинство ее... Не отмечает, совершенно верно, да. Большинство ее слышали в 12 друзей Оушена, как Laser Dance. Там Винсан Кассель под нее танцует, и он пробирается через множество лазеров, чтобы вот в музее добраться до объекта, который он хотел украсть. Посмотрите обязательно. Раз мы говорим о влиянии хип-хопа на этом альбоме, то вот оно, еще одно влияние теперь уже французского хип-хопа. На самом деле у трека есть инструментальная версия, наверное, самая известная, как раз таки, которая была в 12 друзей Оушена, а есть полноценная рэп-версия со словами. Песня звучит немного необычно, в том плане, что необычного для этого альбома, что тут еще есть барабанный луп из драм-машины. И еще это продолжение темы всего альбома, желание быть вместе с девушкой и о каких-то таких нерабочих отношения.
А если говорить о том, что это продолжение темы, которая идет лейтмотивом, хотя я ненавижу это слово через весь альбом, об отношениях с девушкой, то в одном из интервью у Алекса спросили, точнее сказали ему, что эта песня довольно романтично звучит, на что Алекс сказал, что на самом деле эта песня продолжение песни Do I Wanna Know, просто она звучит немножко по-другому. Ну, в общем-то, так и есть, наверное. Еще хотела сказать о том, что критики высказывали мнение, что песня звучит довольно по-калифорнийски и по-американски. Хотя это единственная песня с альбома, насколько я знаю, которая записана не в Америке.
Да-да-да. Мне она вообще нравится за свою электронность. Вот точно, вот я, кстати, и понял, за что она мне нравится. На бэк-вокале тут тоже обработанный такой голос. Плюс тут еще ближе к концу начинает играть такая очень меланхоличная гитара. Звучит прям очень-очень гуд. Потом еще вступают клавиши и начинает звучать чертовски хорошо. Еще, мне кажется, Алекс, может быть, даже и неосознанно использует свой акцент как такой еще один инструмент. За счет этого звучание слов приобретает совсем такой другой, новый оттенок.
Если говорить об электронике, то в Do I Wanna Know, которая могла бы казаться довольно тоже такой старой по звучанию, олдскульной. Там тоже есть электроника, и это немножко оживляет песню. И, возможно, поэтому они еще похожи.
Why do you always call me when you hide?
Если говорить об этой песне, то это третья песня, хит с альбома. То есть мы уже первые две послушали Do I Wanna Know и Are You Mine, и вот это третья песня.
А вот сейчас начинает играть бит для 50 Cent. По-моему, это единственная песня на альбоме с таким понятным текстом, без каких-либо метафор. Все ясно и понятно. Смотрю на зеркало, пора домой, но все равно рано домой, так как тебя нет рядом. Текст отлично дополняет клип, в котором много сцен воображаемого секса с той самой Стефани, до которой Алекс все пытается достучаться, даже дописаться. И он видит ее, в подворотнях, в магазине, в общем, везде по пути, собственно, пока он идет к ней. А она ему отвечает: «Why do you always call me when you're high?» Понятный и вполне логичный ответ на звонки и сообщения в 3 утра, когда ты либо обдолбан, либо пьянущий.
Если говорить о клипе, то его снимал чикагский фотограф Нейбел Элдеркин, и клип был снят в понедельник, после того, как ребята выступили, были хедлайнерами на Гластенберри, и они потом все вместе пили в пабе, я даже знаю название паба, это называется Howl at the Moon в Лондоне. И потом уже, типа, Алекс отправляется, идет по улице и смесит своей.
Еще, кстати, это третья песня и последняя на альбоме с вопросом. До этого были Do you, I wanna know, потом Are you mine, и вот это What you always call me when you're high.
То еще я хотела сказать, что, в общем-то, эта песня, наверное, одна из самых титулованных тоже у Arctic Monkeys, и она достигала таких серьезных высот, и до этого таких высот достигала, не помню, какая песня, но из прям ранних первого или второго альбома. То есть мне, например, кажется, что Do I Wanna Know — это абсолютный хит, но, видимо, все-таки вот эта песня...
Тоже хит.
Хит. Есть, возможно, она хит, потому что она более понятная слушателю.
Ну да.
И клип понятен, и да, посыл понятен. Да, просто всё совпало. И если они рассчитывали еще раз, опять-таки, говорить об американской аудитории, то текст довольно понятен, потому что если углубляться в лирику, то там всплывает столько каких-то аллюзий, отсылок, чего-то непонятного, зачем тебе нужно лезть, изучать. Не всегда понятны слова, которые Алекс использует в своей речи, то здесь все просто.
Следующая песня — Snap Out of It. Буквально я бы перевел название как что-то вроде «Избавь свои мысли от него», может, от нее. Если просто послушать песню, кажется, будто бы Алекс обращается к своей возлюбленной, которая не отвечает ему взаимностью, так как она влюбилась в кого-то другого. И она прям загипнотизирована им или он ей. Там есть строчки «Under spell you're hypnotized», то есть его влиянием, под его чарами ты загипнотизирована. «Darling, how could you be so blind?» «О, дорогая, как ты могла быть такой слепой?» «Snap out of it!» «Избавься от этого!» «Under spell you're hypnotized». При этом в клипе, наоборот, все показывают так, что это она повернута на Алексе, что место себе прям вот не находит. Смотрит видео с ним по телевизору. Может быть, это вообще Алекс обращается сам к себе, на самом деле, по типу «Да, выбрось ты ее из головы и иди дальше, парень». Очередная метафора. На барабанах, кстати, играл не Мэтт, а барабанщик Элвиса Костелло, другого Элвиса. Так как Мэтт, что, сломал руку. Так вышло.
А для барабанщика это...
Святое. Это хлеб. Ну вот, кстати, между прочим, у группы Def Leppard был однорукий барабанщик. Следующая песня Knee Socks. Песня об Алексе Чанг.
Это одна из там сердца Алекса
Чанга. Да.
Самый известный, наверное, из всех.
Была его бывшей. Алекс и Алекса.
Да, я когда начала слушать Arctic Monkeys, и как раз-таки они тогда встречались, и все тогда писали о том, как классно Алекс и Алекса.
А вообще, я вот не в теме, видимо. Она что, суперизвестная?
Она очень известная, это британская телеведущая. Ну, в общем-то, она прикольно выглядит, у нее есть книга, которую там пару лет назад все блогеры в Инстаграме использовали просто потому, что она очень красивая для своих раскладок.
Слушай, я нарыл про нее, что она носила гольфы, поэтому тут связь увидеть совсем несложно.
Я не знала об этом, но это очевидно, потому что у Алекса такой довольно британский стиль, и она его пропагандирует сейчас. Преппи стиль, если можно так говорить.
На треке ближе к концу есть интерлюдия, похожая по голосу на такого Дэвида Боуи, а это поет на самом деле Джош Холм, опять же, из Queen of the Stone Age, его второе пришествие на альбоме. До этого был Book One for the Road. По тексту. Она стала спасением для него в январский холод. Боже, как драматично это звучит. Well, you cured my January blues. Ты стала спасением для меня в январской грусти. Yeah, you made it all right. Стало лучше. Они были вместе, а теперь, видимо, нет, но он вспоминает, как она ходила в его пол по дому и в своих гольфах.
Насколько я знаю, сам Алекс Тёрнер про эту песню говорил, что она звучит немножко как Боуи. Да, если говорить о Джоше Холме, то, насколько я знаю, он себя позиционирует как давний фанат Arctic Monkeys, и он даже продюсировал Humbug, да, если я правильно
так
помню.
Так и есть. Последняя песня на альбоме I Wanna Be Yours.
Это вторая моя любимая песня на этом альбоме, и я только сейчас поняла, как это интересно, что первые и последние песни мои любимые, и они настолько разные.
Это какая-то песня, слова которой написаны совсем не Arctic Monkeys. Это текст поэмы британского панк-поэта. Я уже о нем сказал в начале.
Джон Купер Кларк,
да. Он и выглядит довольно эксцентричным. Тема песни о том, как сильно Алексу хочется быть с ней, готов использовать любую для этого возможность. Начинается со слов. Слова очень смешные. I want to be your vacuum cleaner, breathing in your dust. Хочу быть твоим пылесосом и вдыхать твою пыль. Secrets I have held in my heart, тайны, которые я держу в сердце, are harder to hide than I thought. Сложнее хранить, чем я думал. Maybe I just want to be yours.
Я хотела сказать, что Алекс Тёрнер немножко модернизировал этот текст. Он не полностью этого поэта-панка. Да. И, в общем-то, те строчки, которые ты сейчас произнес про секреты, которые он хранил, это как раз-таки слова Алекса.
Ну, да, это чуть-чуть его.
Да, это чуть-чуть его. И, в общем-то, это Джон Купер Кларк и говорил, что это очень круто, что ребята привнесли что-то свое в эту песню. Угу.
Я прошу прощения, Дика, но мне... Когда читаешь такие тексты, сразу вспоминается Киркоров с зайкой моей. Ты есть бережок, такой. А я речка, ты вселёк, а я свечка, ты генерал, я погоны, ты паровоз, я вагоны.
Есть такое.
Ну, сори.
Но это, на самом деле, очень очевидно, что... Ну, то есть, это стало для меня очевидно, когда я уже узнала о том, что лирика написана другим человеком, потому что она совершенно не в стиле Алекса Тёрнера. Она читается очень легко, просто, все понятно, без каких-то там сложных завихрений непонятных и уводов куда-то, да. Что ты не всегда можешь расшифровать, что он хотел сказать.
При этом это отличное завершение альбома, чтобы резюмировать всю тему желания быть той, кого с ним рядом нет. Альбом получился очень спокойным, таким, что его прям самое то слушать ночью, вот лично для меня, при приглушенном свете. Очень здорово, что Arctic Monkeys решили выбрать такой стайл олдскульного такого рок-н-ролла. Им это очень-очень идет по звучанию, им это идет по визуалу. Это, ну, на самом деле, одно удовольствие слушать.
Если говорить о визуале, то те образы, которые у них в клипе Are You Mine, это лучшее, что им идет. Ну, то есть, вот они там просто идеальные.
Угу.
Уже максимально взрослые. Они максимально, они уж там взрослые, без вот этой ребячливости, без подросткового имиджа какого-то непонятного.
Да, точно, совершенно верно.
Я предлагаю еще обсудить обложку, потому что в завершении мы всегда говорим об обложках.
Да, я, кстати, о ней писал в своем тогда еще Instagram-аккаунте Give Me a Cover, прикрой меня. Теперь он полностью перешел в Telegram.
Я думаю, что ты там напишешь еще раз,
Аня. Да, можете... зайти, найти меня, Give Me a Cover, или прикрой меня. По обложке, когда эти парни создавали свою пятую пластинку, они решили назвать ее AM, а обложку сделать такой минималистичной, изобразив на ней AM-волны, раз уж название такое. Или как они там еще называются, так по-научному, амплитудная модуляция. Создатель Закари Майкл, так как музыка AM, это непосредственно отношение она имеет к звукам, тут никаких скрытых смыслов не было. И поэтому здесь как раз-таки и появилась звуковая волна. Все довольно просто, лаконично и довольно симпатично. Можно, наверное, привести аналогию с Joy Division. Им хотелось сделать что-то подобное. Зато классно вписалось как раз-таки в первый клип.
Классно вписалось в первый клип, и мне кажется, все-таки история о том, что наполнение здесь решает, это 100%. Ну, то есть обложка запоминающаяся, простая, ты ее вероятнее всего ты ее запомнишь, она у тебя засядет в голове. То же самое с альбомом. И я тебе уже рассказывала, наверное, это настолько моя любимая группа, что если ты мне скажешь любую песню, она у меня сразу начнет играть в голове. Настолько я их все помню. И мне кажется, здесь огромный плюс, что у них очень крутые вступления. Практически каждая песня начинается с какого-то очень классного рифа, который хорошо запоминается.
Я просто вот с течением времени провожу аналогии различные и понимаю, что когда группы идут таким путем, когда они делают какой-то запоминающийся риф, это делают для того, чтобы сделать альбом популярнее. Понятно, все хотят, все стремятся к популярности, все хотят стать известными или более известными, чтобы их альбомы продавались. И группы идут по таким путям. Кому-то это очень хорошо дается, кому-то дается нехорошо, но вот в плане Arctic Monkeys это получилось очень здорово. До этого у них были больше такие аккордовые прогрессии, где звучало такие power chords, грязненько, а сейчас, и может быть, да, местами тоже грязно, но уже с определенными рифами, которые запоминаются.
Ну, я вот сейчас подумала, если говорить о последнем альбоме, то это было настолько... Они уже себе могут позволить делать все, что хотят. Настолько они уже глубоко в музыкальной индустрии, что ему пофиг прям на то, что он пишет, какую музыку. Он, наверное, это уже делает прям просто по кайфу.
Это 100%.
Я хотела еще сказать, мы забыли об этом проговорить, что у Алекса Тёрнера есть и был сайт-проект под названием The Last Shadow Puppets. Это сайт-проект с Майлзом Кейном, соло-исполнителем британским, тоже довольно известным. Слушал ли ты их, и что ты о них думаешь?
Да, звучат очень здорово. Слушал, конечно же, по радио очень часто играют.
звучат довольно олдскульно. У них два альбома, и первый альбом, я считаю, на мой личный взгляд, он выдающийся. Я его слушала очень много, и при том, что у меня этот альбом четко ассоциируется со временем написания моего диплома. Я писала диплом, и у меня играли The Last Shadow Puppets в колонках на ноутбуке. Поэтому я этот альбом тоже знаю, мне кажется, наизусть. И особенно я бы хотела отметить клип на их такую заглавную песню «The Age of». Его снимали в России, и тогда это разошлось по многим СМИ, как они в московском метро снимали клипы, танк. Ну, то есть прям такие стереотипы о России они показали в своем клипе.
Я даже могу свою историю рассказать. Last Shadow Puppets я начал слушать первыми, раньше, чем Arctic Monkeys. До этого я просто знал, что есть. Ну, есть такое название — Arctic Monkeys. Потом уже узнал, что есть Last Shadow Puppets, их начал слушать, как раз-таки узнал, что это Алекс Тёрнер из Arctic Monkeys, и так постепенно перешел к Arctic Monkeys.
Ну, если говорить о Last Shadow Puppets, они там прекрасно передали образы таких брит-поперов классических, и в плане имиджа, прически, и само звучание довольно олдскульное.
Arctic Monkeys — красавчики?
Красавчики, 100%.
А кто самый больший красавчик в группе?
Алекс Тёрнер.
Почему?
Ну, потому что он сексуальный.
Ладно.
Я сейчас сказала, как все женщины на Ютьюбе.
Точно так и есть.
Когда ты описывал комментарий, который ты встречал на Ютьюбе, я подумала, что у меня точно такая же реакция. Когда я смотрю выступление Arctic Monkeys, я думаю, какой Алекс Тёрнер крутой на сцене. Мне кажется, я даже это вначале сказала, что он потрясающе харизматичный, просто стоя у микрофонной стойки. То же самое думаю о Мэтте, который сидит с непроницаемым просто лицом, а потом вдруг вступает фальцетом, и ты думаешь, как вот этот такой большой дяденька поет вот так вот.
Нет, так прикольно на самом деле. Они явно с Мэттом, видимо, они самые... Понятно, что они все друзья хорошие, но, видимо, с Мэттом у них самая крепкая связь, видимо, самая близкая, потому что они там соседями были, с детства знакомы, и они же на большинстве интервью вдвоем сидят. И это всегда очень смешно выглядит. А задают вопрос, им причем задают вопрос обоим, говорит всегда, отвечает только Алекс. Причем Алекс очень ломанно, с путающимися мыслями говорит, непонятно. Он вроде бы выглядит трезвым, как будто бы нет, но и рядом всегда сидит Мэтт, с таким лицом, прям эталон серьезности, не улыбается, не злой, просто спокойный. Иногда он даже что-то отвечает, но это прям очень-очень смешно выглядит.
Но если говорить об Arctic Monkeys, я еще раз скажу, что мой любимый альбом у них «Humbug», хотя я считаю, что это AM — это самый коммерческий и лучший альбом для широкой аудитории. Для меня лично «Humbug» — это мой лидер, я прям обожаю там песни с него, но моя любимая песня 505, это вообще из ранних хитов, и она просто абсолютно гипнотическая, вот под нее засыпать это 100%.
Вот, кстати, хорошую вещь ты сказала в том плане, что AM, он более коммерчески успешный, потому что таки он, наверное, более запоминающийся именно широкой публике 100%. Вот с этими своими рифами.
Да.
С одной стороны, может быть, простыми, возможно, с простыми песнями, такими более понятными, да, для американской публики вообще, в принципе. «Humbug», да, он посложней, при этом он не менее прекрасный, всем нравится разное, и на любителя это не в каком-то там негативном смысле, а просто каждому свое. Тут еще так классно, на самом деле, можно разделять, какими были Arctic Monkeys на своих первых трех, наверное, альбомах. Это были прям такая школота, такие прям шпана, такие Алекс с длинными волосами,
с прыщавым лицом.
С прыщавым лицом, худощавый. У него голос такой, как будто бы он еще ломался у него. Все ребята выглядели худыми, а тут они, ну, такие же худые, но с прилизанными прическами, в косухах, выглядят прям повзрослевшими.
Некоторые фанаты говорят о том, что в общем-то, Arctic Monkeys, лучшее, что они делали, это первые два альбома. Настолько, видимо, людям близок тот стиль, в котором они играли, вот этот грязный стиль, довольно-таки еще неумелый, не всегда умелый, и голос Алекса немножко другой, и все какое-то сумбурное и сумасшедшее немножко. Мне кажется, что не все фанаты готовы принимать взросление своих любимых артистов, их изменения. Да, 100%. Ну, то есть, очевидно, что эти изменения происходят, и мне это только радует.
Это, на самом деле, неизбежное такое течение времени. Да, всегда будут те, которые будут хоть 25 альбомов выпустить группу, но им всегда будет хотеться, чтобы они звучали одинаково. Но это всегда такое есть. Зато, когда группа, например, меняет свое звучание и делает это успешно, они приобретают новую публику. То есть, я же прекрасно понимаю, что за счет альбома AM они приобрели еще больше аудитории. И, ну, значит, не сделали правильный выбор.
И я сейчас подумала, например, что мы не знаем о том, как бы звучала Эми, если бы она не умерла. Ну, то есть, два альбома ни о чем еще не говорят, на самом деле. И они были довольно такими похожими. Сейчас, возможно, она звучала бы совершенно по-другому.
Да, на этом все. Пока-пока.
Пока.